Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:35, почти 36 в Москве. У микрофона Ольга Данилевич, гость программы «Иностранцы», американский журналист Майкл Бом.
Здравствуйте.
Некоторые говорят, и на самом деле это не только даже некоторые, это вообще такая общая риторика в российском обществе, что началась новая холодная война. У вас есть какое-то ощущение начала новой холодной войны?
Уже два года об этом говорят. Полтора года.
В последнее время нет ощущения, что как-то она обострилась, не знаю, эта холодная война?
Ну, иногда обостряется, иногда нет. Между прочим, в интервью Билду Путин немножко смягчил свою позицию.
Там же как раз он заявлял о том, что Россия не стремится быть супердержавой.
Да, и что он хочет
лучше... Но при этом
лучше,
это и не региональный.
Лучше отношения с НАТО, может быть, даже с восьмеркой он... И вот его заявление по поводу АСТА, многие обратили внимание на это, что он не исключает. Помните, да, он, может быть, слушатель не помнит, что он спросили его по поводу убежища для Асада в России, и он сказал, что если он не выиграет выборы, если выборы будут, потому что это большой вопрос, будут ли выборы через полтора года. Я почти уверен, что не будет, но не важно. Самое важное, как Путин ответил на вопрос, что может, это не исключено, и это будет легче, он сказал, чем убежище Сноудену, дать Асаду убежище. Поэтому в комплексе это очень смягчение, но это, мне кажется, это значит, что Путин прекрасно знает, что ничего хорошего нет в экономике, и надо со Западом налаживает отношения, как по мере возможностей, потому что не в его силах. Он может много делать, но надо с обеих сторон. Но то, что ситуация, экономическая ситуация очень и очень серьезная, и уже не до шуток, он должен делать такие шаги, то, что он и делает.
Насчет того, что ситуация очень сложная, подтверждает это и Герман Греф, глава Сбербанка, наверное, знаете, кто это?
Но не только он, да.
И он говорит как раз о том, что он уже назвал, в общем, Россию проигравшей. Он сказал, что Россия проигравшая страна. По словам Грефа, Россия проиграла конкуренцию в мировой экономике, причем ее отставание от передовых стран грозит стать больше, чем во времена промышленной революции.
Но он если не открыл Россия... Америку, он... да, Россия
хорошо.
Давно проиграла.
Если Россия проиграла, и не бывает же так, чтобы кто-то выиграл, а кто-то, точнее, кто-то проиграл, и никто не выиграл. Кто выиграл? Кто победитель?
Он имел в виду, что российский экономический модель... Это имеется в виду госкапитализм. Это уже проигрыш. И, между прочим, то, что происходит в Китае, вот спад в Китае, это лишний раз показывает, что вот это госкапитализм, это обречено, но это порочно. Но в Китае у них лучше ситуация, но в России куда серьезнее. То есть госкапитализм не работает особенно в России. Это то, что Греф сказал, что нужен средний класс, нужен средний малый бизнес. Вот это... неэффективность госкапитализм, госкомпания, это только это путь в никуда. Это то, что и мы имеем, то, что мы имеем. Это имеется в виду, что нет диверсификации экономики, что слишком зависимость от нефти и газа. Это все последствия вот этой модели, порочной модели госкапитализма. Это именно то, что Греф сказал.
И тем не менее.
Мы это знали давным-давно. То есть Греф не...
Это он правда.
Лишний раз подтвердил этот факт.
Но само какое-то заявление Грефа о том, что Россия проиграла... Я повторяю свой вопрос. Если Россия проиграла, кто выиграл?
Ну, США выигрывает, безусловно. Между прочим, Обама об этом говорил очень много в своем послании.
Обама всегда говорит о том, что США выигрывает. Это правда.
Экономика растет, и, безусловно, растет. Уровень безработицы падает, 5% безработицы, это очень хорошая цифра, и дело идет достаточно хорошо в экономическом смысле. Вот это подтверждение, то есть это двойное подтверждение то, что Греф сказал, что госкапитализм не работает по определению, или худше работает, чем свободный рынок, и все показатели в Америке, экономические показатели показывают, что вот противоположная модель, свободный рынок без госкапитализма, работает более или менее. Но, во всяком случае, лучше, чем госкапитализм.
Вот вы сказали вначале о том, что разговоры о том, что холодная война началась, идут два года уже примерно. В России это ощущают как некий раш. Некоторая часть общества ощущает это как некий раш, потому что российскому обществу... Да,
раш?
Ему
это
нужно...
Что это за слово?
Сейчас объясню.
Русское слово
да,
раш?
Раж. Российскому, раш. Да, российскому обществу, некоторой части российского общества, надо с кем-то бороться. Постоянно нужно бороться, потому что это некий стимул. Так вот, некий стимул и ощущается за счет вот этой холодной войны.
Скажите,
пожалуйста.
Это перевод стрелки.
Возможно. В этом смысле есть ли какое-то вот ощущение подъема духа, не знаю, у американцев?
Я бы сказал,
они
что...
вообще следят за тем, что происходит? Они ощущают эту холодную войну или им все равно?
Я... С Россией?
Да.
Нет, нет. Это холодная война, это не совсем... Нет, это, в России это ощущается, это слишком ощущается. Это невозможно не ощущать это. Включи телевизор, и вот, холодная война с утра до вечера по зомбоящику. Поэтому, а в Америке такого нет. Вообще в России гораздо меньше, в 100 раз меньше упоминается, поэтому этой холодной войны быть не может. Я имею в виду телевизионная холодная война.
Нет, я сейчас...
Ее быть не может. Поэтому, но по поводу стимула я бы сказал, что это антистимул, потому что это...
Для российского общества это часто стимул, потому что есть конкретный враг, с которым нужно бороться. Когда враг определен, проще
это,
какие-то это совершать шаги.
Это изживает себя, это уже, понимаете, это битая карта, потому что враг — это не Америка, враг — это высокие цены на нефть. Враг — это когда каждый раз, когда, я не знаю, пенсионеры ходят в магазин, и им не хватает денег, или меньше, гораздо меньше, и они должны сокращать расходы на продукты. Вот это враг для них. До Америки далеко, поэтому это пытка, достаточно попытка, это достаточно жалкая попытка, убогая попытка отвлекать народ от внутренних, острых внутренних экономических проблем и сваливать все на Америку.
Я и думаю, как что, вы думаете, это получается?
Ваши слушатели подтвердят, что это мимо кассы.
Я призываю слушателей присоединяться к нашей беседе. Вы можете писать сообщение на сайт говоритмосква.ру, в Твиттер говорит МСК, и телефон для ваших смс-сообщений +7 925 888 948. Вопрос тогда такой. Очень значительная часть российских граждан, независимо от того, был кризис, не было кризиса, когда все было хорошо, и уж тем более теперь, хотела бы переехать в другую страну на постоянное место жительства, в том числе в США.
Да.
В США есть какие-то такие поползновения со стороны американцев? Кто-то хочет уехать из страны? Ну, понятно, что отдельные личности, да, но есть ли какие-то волны и от чего они зависят?
Наоборот, всегда был приток иммигрантов в Америку.
А сами американцы?
Единственное исключение, это последний год, это казус, это больше мексиканцев, они уезжают в Мексику, чем приезжают, но это казус. Из-за года в год огромный поток, и, как вы знаете, США не могут принимать всех желающих, то есть есть очень жесткая система квоты, и это относится к России то же самое.
Смотрите, вот вы говорили, комментируя о том, враги мы, не враги, холодная война или нет, Роман пишет, как это американцы нам не враги, США нам ввели санкции, как же не враг?
Да, но это США считают, что это адекватная реакция на агрессию на Украине, поэтому это не враждебное. Ситуация на Украине будет решена, снимут санкции, вот и все. Вот и все санкции. И мы все на это надеются. И Путин в том числе, я думаю, что он хочет прежде всего, чтобы эти санкции были сняты. Другое дело, что очень много зависит от Киева. Я понимаю, что это Киев и сепаратисты, они должны договориться между собой. А Путин может давить на ополченцев, и США могут давить на Порошенко, но они должны договориться между собой, чтобы Минские соглашения были соблюдены, и чтобы санкции были сняты. Но США не считают, что это враждебное. Акции. Они считают, что это адекватно. Причем это не только США, как вы знаете, это США вместе с Европой, что немаловажно. Что это адекватные реакции на агрессию, то есть вот это враждебные акции, это аннексия Крыма и военное вмешательство в Донбасс. Поэтому не было бы этих акций, этой агрессии, не было бы санкций. Вот и все.
96-й пишет, миграция мексиканцев обратно, удивительно, так скоро ирландцы вернутся обратно в Ирландию.
Но это, а я говорю, это огромный казус, никогда не было этого.
А с чем вы связываете?
Я не знаю.
Но какие-то другие...
Может быть, это нелегальные эмигранты, которые боятся, я не знаю. Хотя при Обаме была попытка амнистировать больше 10 миллионов нелегальных эмигрантов в Америке. Может быть, они боялись, я не знаю. Но я бы не придавал большое значение этому. В основном огромный приток со всего мира получить гражданство
это традиционно.
В Америке.
А что касается, хорошо, если нет какого-то такого большого оттока людей, которые хотят уехать из США, жить в других странах, заметен
только
ли какой...
Только
я. А чем вас привлекает Россия?
Нет, хорошо. я временно, я... Поэтому это шутка. Я просто временно работаю здесь. Я не эмигрировал в Россию.
Но давно.
Я не подал заявление на российское гражданство, поэтому я не искажаю статистику.
Майкл Бум у нас в гостях, напоминаю для тех, кто вдруг забыл, американский журналист. Скажите, а с точки зрения туризма Россия привлекательна для американцев?
Не очень. Нет, но почему? Есть американские туристы, они и за год в год они приезжают в Россию. Почему? Но я думаю, что Россия хотела, чтобы их было больше, не только у американцев, а со всего мира. Но я не знаю статистику, но я не думаю, что Россия это... Я не знаю, на какое место Россия занимает среди туристических мест, я не знаю. Но...
А знаете вообще самые популярные страны для туризма у американцев?
А у американцев?
Да, у американцев, конечно.
Я думаю, что где-то в Европе.
Ну, какие в Европе страны? Не можете
Лондон,
сказать, да?
Париж, я думаю. Но есть разный отдых. Если пляж, тогда это если не Америка, наверное, острова Бахамских.
Пытаюсь прочитать сообщение с нашего слушателя Рафа. Майкл, Россия добывает нефть, США печатает доллары. Нефть не нужна, России плохо. Когда доллар будет не нужен...
Только, слушатель, не очень обращаю внимание на то,
доллары.
Что США сейчас является крупнейшим производителем нефти. И первый сейчас, месяц тому назад, сняли запрет на экспорт сырья нефтяного сырья,
да.
Это уже это огромный прорыв. И первая поставка уже пошла из Америки, из Техаса до, по-моему, до Италии. Это начало, то есть Россия добывает нефть, безусловно, на втором месте. Америка недалеко, по-моему, Америка опережает или уже опередила Россию в этом смысле. Есть сланцевый газ, сланцевый нефть, и сейчас возможность экспортировать именно сырье. Поэтому это, мне кажется, Россия и Саудовская Аравия, между прочим, мало не покажется. И именно поэтому Саудовская Аравия так сильно нервничает. И почему Саудовская Аравия... Это одна из причин, почему Саудовская Аравия сбивает цены. Чтобы сбивать именно сланцевый рынок. И отчасти им удается... Но то, что США являются крупнейшим уже производителем, это нервная ситуация для России и для Саудовской Аравии.
Скажите, вы здесь следите за ценами на нефть, курсом рубля,
да,
доллара?
Конечно, потому что я получаю зарплату в рублях.
Вы получаете в рублях?
Да. Почему это вас удивляет?
Просто интересно было.
Мало кто не получает в рублях в России. Но есть дипломаты, но если вы работаете именно в России, и вы работаете в российских компаниях, это, скорее всего, в рублях. Дипломаты, конечно, они работают, это как офшор, да? То есть
вы не работаете разве внешним корреспондентом американского какого-нибудь издания?
Я независим, нет.
Давайте про устройство государства поговорим немножко. Федеративность России, федеративность США. Для многих федеративность России, она как бы мнимая, как будто бы, потому что регионы не имеют таких полномочий, которые якобы должны бы иметь. Не могут себе позволить и губернаторы некоторых критических и резких... Да, резких высказываний. При этом, да, у либералов есть сомнения насчет того, что Россия действительно федеративна. Так вот, недавнее заявление... Рамзана Кадырова, главы Чечни, как раз опровергает всю эту теорию, потому что Рамзан Кадыров себе позволяет довольно критические высказывания в адрес, в том числе, там, власти и устройства. В США насколько федеративность объективна? Mm. Насколько главы регионов могут себе позволить какие-то критические высказывания?
Но вы же знаете, что Штаты очень независимые, и законодательно в уголовной кодексе очень отличаются друг от друга. Некоторые Штаты позволяют смертную казнь, а некоторые нет. То есть налоговая система варьируется зависимо от штата очень много. То есть это база нашей политической системы, именно федерации, то есть местной Соединенные Штаты Америки. То есть
насколько,
штаты очень независимые, да.
Да, насколько губернаторы, опять же, регионов могут себе позволить критические высказывания в адрес, например, Барака Обамы?
Но если он республиканец, ход обавляй. Только этим они занимаются. И даже демократ тоже. Почему? Это даже вопрос
интересно.
Немножко нелепый.
Нет.
Почему?
Как относится общество к тому, что глава государства критикуется в разных регионах?
Понимаете, в самом вопросе немножко вы выделили себя, что вы в России работаете.
Интересно.
Это неотъемлемая часть политической системы. И неважно, губернатор или сенатор, или представитель палаты, это понимаете, критика и жесткая критика, это в порядке вещей. Это настолько неотъемлемая часть системы, что было бы странно, если бы его не было. Неважно, какой пост вы занимаете. И бывшие, например, те, кто уже ушли от администрации Обамы, они критикуют, они пишут книги и жестко критикуют. Гейтс, это бывший министр обороны, написал книгу, жестко критикует Обаму.
У вас 24-й спрашивает, возможен ли выход штата из состава федерации?
Нет, это невозможно. И они пытались, и это привело к гражданской войне 150 лет тому назад. То есть это мятеж, это не это жестко пресекается, как и когда Чечня, между прочим, пыталась. Поэтому это есть независимость, но не в такой степени штатов, я имею в виду.
22-й спрашивает, я не ругался с Америкой, а санкции получил. То есть я должен менять власть у себя в стране? Это ваша логика? Может, политики будут договариваться?
Надо. И это именно санкции, это способ, безусловно, давления, чтобы люди, чтобы повысить цену, чтобы подталкивать людей к договоренности, к политическому урегулированию вопроса. Это Минские соглашения. И в какой-то степени санкции работают. Это может быть не напрямую, но это действительно подталкивает Россию, чтобы она сделала все возможное, чтобы...
Вы думаете, те шаги, которые сделала Россия, она бы не сделала, если бы не было санкций?
Это никто не знает, если бы якобы. Но то, что последствия санкций ощутимы, я бы не преувеличивал последствия санкций, но они ощутимы. Самый ощутимый ущерб, это, конечно, падение цен на нефть. Но это один из факторов, который подталкивает Кремль к давлению на сепаратистов, чтобы... И, между прочим, они очень смягчили сепаратисты, они очень... ополченцы, как вы хотите, смягчили свою позицию по отношению к Киеву за последние месяцы. Это благодаря санкциям, я не знаю. Я думаю, что это благодаря вообще экономической ситуации в России, санкции в том числе. Но я говорю, что санкции играют не самую большую роль в экономическом спаде России. Это падение цен на нефть.
Алекс пишет, дети российских олигархов находятся в США и в Европе по аналогии, когда дети находились в Орде во время татаро-монгольского ига.
Дети олигархов...
Находятся в Штатах.
Ну, в том числе.
Европе.
Европе, да. Человек ищет, где лучше, рыба, где глубже. Что я могу сказать? Это факт. Вопрос в чем? Почему это так?
Почему, наверное, да.
Я ответил. Потому что человек ищет, где лучше, где стабильный.
96-й. В одном фантастическом рассказе США аннексировали Канаду для войны с Китаем.
Но не все,
так как Китай завоевал Аляску.
Я хочу не все, потому что справедливости ради дочери Путина, где они учились?
Да, они в России находятся. Да. 96-й, говорю, вопрос, повторяю его. В одном фантастическом рассказе США аннексировали Канаду для войны с Китаем, так как Китай завоевал Аляску. Такое возможно?
Нет, Канаду Америка никогда не аннексировала.
Это книга, это фантастический рассказ. Но, у вас спрашивают, слушай, возможно ли?
Но справедливости ради, опять-таки, США аннексировали, это факт исторический, Техас. Это было 150 лет тому назад. И это привело к войне между США и Мексикой, потому что Мексика считала в то время, что Техас – это их территория. Но Мексика проиграла. Было мирное соглашение, Америка заплатила компенсацию, и все хорошо.
Все хорошо.
И претензии сняты. То есть уже 150 лет хорошие отношения, добрососедские отношения между США и Мексикой.
7373948, это телефон прямого эфира, код города 495. Призываю вас звонить по этому номеру. 15-й спрашивает, Майкл, Крым обратно не вернется, значит, санкции никогда не снимут?
Нет, есть разные санкции. Есть... мелкие санкции в начале по поводу Крыма – это персональные санкции против отдельных лиц, государственных лиц, против верхушки в Кремле. Они достаточно мелкие, они не секторальные. Это первый раунд, то есть они останутся, но это неощутимо, они очень мелкие, они декоративные, я бы сказал. То есть, но самые крупные санкции, это после интервенции, в военной интервенции в Донбассе, и это санкции против нефтяного сектора, против банковского сектора, которые лишают, допустим, банки доступа к зарубежному кредиту, да, это ощутимо, они далеки от иранских санкций, то есть они не тотальные, но, как вы знаете, энергетический сектор очень, это базовый сектор, банковский сектор, это базовый сектор, поэтому они ощутимы. Они могут быть сняты при выполнении условия Минских соглашений.
24-й спрашивает, когда США будут расплачиваться за государственный долг или устроят форс-мажор в виде войны? Предполагает.
Когда Клинтон был президент, погасили долг. Был профицит. Я имею в виду, был профицит в бюджете. А этот долг существует, я имею в виду, 17 миллиардов долларов существует, я не знаю, сколько, 10 лет или, может быть, дольше. И погасить это тотально, я думаю, что это маловероятно, но сократить это надо, потому что надо обслуживать этот долг. Пока спрос на американские облигации существует, понимаете, это как кормить наркомана. Пока весь мир, в том числе и Россия, кормит Америку, покупает эти облигации, это смягчает, то есть это создается иллюзия, что это бесконечно, да, потому что это дают, просто есть очередь давать Америке кредит, причем при очень низком проценте, то есть, и это как это самозаводящийся механизм, то есть США гасит долг именно продажи новых облигаций. И это, поскольку процент очень низкий, и весь мир покупает эти облигации, эта система более-менее работает. Это, конечно, не бесконечно. Но когда мы погасим долг полностью, я думаю, что это вряд ли полностью.
Это произойдет когда-нибудь?
Вряд ли полностью, но уменьшить это надо. Я думаю, что можно. Можно уменьшить.
Серега Электрик, так подписывается наш слушатель.
Если будет профицит, да, в бюджете, да.
Серега Электрик, человек так подписывается, спрашивает, как вы относитесь к России? То есть в целом ваши личные отношения, чтобы понимать вас. И спрашивает конкретно, любите, не любите, или это просто ваше место работы?
Я люблю, критикую, конечно. У меня просто, как говорилось, у меня просто разногласия с политикой. А что касается России, я люблю Россию, я люблю российскую культуру, русский язык. Почему я здесь уже 20 лет? Если бы я не любил очень много в России, я бы не подвергался всему русской земле, всем неудобствам, падению рубля, нестабильности. Я испытываю все прелести российской жизни, как и вы. Но, может быть, не все, но многие. И поэтому очень много я уважаю, люблю. Просто моя критика относится не к россиянам, естественно. Я считаю, что они не виноваты, что есть такое государство. Мои разногласия именно к государству,
к руководству,
к политике, да, к внешней политике, к именно вот этой системе госкапитализма. Это я высказываю свою критику именно к этой модели. А что касается России, Россия существует, это гораздо более широкое понятие, чем российское государство, безусловно. Это русская культура, это русские люди, которые хорошие, добрые, милые. Это не имеет никакого отношения к российскому государству. И наоборот, я считаю, что они страдают от этого государства. От коррупции, от этого огромного разрыва между народом и государством.
Майкл, у меня последний вопрос. Николай, он не связан ни с политикой, ничего. Получит ли Ди Каприо, спрашивает он у вас почему-то, не знаю почему у вас, Оскар на этот раз?
Я думаю, что, скорее всего, да.
Майкл Бом сделал прогноз по поводу Оскара, наконец-то, который, возможно, получит Ди Каприо. Вы будете болеть за него?
В России болеет, да, за это? То есть это?
В России многие болеют. Мне кажется, во всем мире все болеют теперь за Ди Каприо.
Да. Но у него русские корни, да? Немножко, совсем чуть-чуть.
Я знаю, что у половины Голливуда белорусские корни. Насчет русских не уверены, честно говоря. Американский журналист Майкл Бом был у нас в гостях. Спасибо, что пришли.
Спасибо.